Программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Пожалуй, сегодня, в последний день лета, можно говорить только о двух самых главных событиях в университете. Завтра, как и во всех учебных заведениях, студенты приступят к занятиям. Особый праздник ожидает первокурсников. Их в этом году почти 2700 человек на всех формах обучения, включая и учащихся колледжей вуза. Контрольные цифры приема выполнены, и это общий итог прошедшей летней кампании. И в конце минувшей недели комиссия ректората оценивала готовность к приему студентов. Я доволен увиденным, считаю, что все учебные корпуса и общежития готовы принять студентов, подытожил ректор НУГУ Виктор Вебер. Отметим, этим летом на содержание и ремонт было выделено более 35 миллионов рублей. Ремонты разного уровня проходили практически во всех корпусах университета. Так, в общежитиях были отремонтированы часть комнат и полов, приведены в порядок санузлы. В институтах и колледжах проводился косметический ремонт аудиторий, коридоров, кровли и так далее. Самые масштабные работы в этом году проводились в гуманитарном институте в Антонове. Там были отремонтированы первый и второй этажи старого корпуса, крыльцо и окрашен фасад. Облагорожена территория вокруг собора Рождества Богородицы и церкви Сретения в Антонове. Заасфальтированы подъездные дорожки вокруг института. В данный момент заканчиваются работы в актовом зале гуманитарного института. Но мы сегодня об этих событиях только вот этой короткой строкой, а в ближайшие полчаса вернемся к итогам прошедшего учебного года и выберем слово августа. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Итак, приемная кампания, ремонты и подготовка к сентябрю. Эти события почти минувшего лета в Новгородском университете предваряли новый учебный год и завершали прошедший. Итоги его уже подводились в нашем эфире. Цифр и фактов звучало много. Часть из них свидетельствует о неплохих показателях, хотя, конечно, были и проблемы. Сегодня, накануне первосентябрьских событий, с которых, как известно, все опять сначала, мы повторяем итоговое интервью с ректором университета Виктором Вебером. Виктор Робертович, я знаю, что вы уже говорили об итогах этого учебного года и на ученом совете, и в частности немного затрагивали это на празднике 30 июня, когда вручались красные дипломы. Тем не менее, такая иллюзия, да, что раз уж говорили и не раз, то знают все, но широкой публике в любом случае в полном объеме это неизвестно. Вы произнесли такую фразу на ученом совете: год был напряженным, но успешным. Давайте об успехах прямо через две минуты. Сначала почему напряженным, чтобы успехи ярче выделялись на этом напряженном фоне.
Напряжение одно, как говорится, финансирование. Уже даже неудобно вслух произносить это слово. Естественно, что финансирование уменьшается, поэтому перекладывается нагрузка на внебюджетные деньги. Они тоже уменьшаются со временем. Поэтому, конечно, для развития остается средств не так уж и много. Приходится делать где-то на энтузиазме. Пока все получается. Я надеюсь, что мы из этой пике выйдем скоро и начнется нормальное развитие. Но пока все, что задумывали, удается сделать.
Ну, финансы, наверное, это одна сторона вопроса. Вот, допустим, от Михаила Наумовича Пирзнера на том же ученом совете, ну, на другом, наверное, да, я слышала, что все-таки политическая ситуация тоже сказывалась каким-то образом.
Ну, знаете, политическая ситуация, она больше как-то касается, наверное, верхних эшелонов. Все-таки на уровне ученых, на уровне взаимодействия университетов, конечно, напряжение чувствуется, потому что у нас нет никаких указаний сверху о том, чтобы там сокращать это взаимодействие какое-то, а у них это просматривается. Вот мы это почувствовали со стороны и поляков, и немцев. Вот. Но надо отдать должное нашим коллегам, они продолжают сотрудничество с нами и прямым текстом говорят, как бы там наверху власти не решали, мы все-таки будем продолжать сотрудничать. И это очень правильно. Я думаю, как раз вот мы сохраним ту жесткую нить, которая вот сейчас у нас образовалась, которая поможет потом уже, наверное, и наверху где-то найти взаимопонимание. Потому что очень многие руководители вузов, они имеют выход на руководителей государств, где-то личные контакты, и там по партийной линии. И вот их визиты сюда, они играют огромную роль. Они беседуют со своими коллегами, они видят, как живет Россия, как живет Великий Новгород. У них совершенно меняется мнение о том, что говорят, и то, что они видят здесь наглядно. Вот, пожалуйста, была последняя вот эта международная у нас неделя. Большинство наших гостей вот были из Швейцарии, из Австрии, Германии. И, наверное, процентов 90 были впервые в России. И они уехали в полном восторге.
И там же не только ученые даже были?
Нет, там и политики были и так далее. И вы знаете, у них совершенно изменилось мнение о России. Здесь хорошая наука, очень хорошие люди.
И еще бы из пике только выйти.
Да, и они откровенно об этом говорили. Так что вот такие встречи, они очень полезны.
Ну хорошо, давайте об успехах, потому что они действительно были впечатляющие. Буквально вот назывным порядком несколько, да, можно назвать. А я не буду, вы сами.
Нет, ну так вот сложно вспоминать. Ну так по блокам, если разобрать, то вот если взять учебный процесс, у нас очень серьезная комиссия от министерства, и там есть еще независимые эксперты, проверяли. Они буквально по всем направлениям подготовки смотрели. Ну и закончилось это тем, что вот нам выдали два сертификата. Один о соответствии международным стандартам, второе о соответствии российским стандартам. Но это уже само себе говорит, что все здесь качественно. Ну а так, из приятных еще событий, что было, у нас очень активно сейчас развивается дистанционная форма обучения по очень многим направлениям. Но хотелось бы, чтобы это было, ну, если не всеобщее, то, по крайней мере, основное направление и профили наши захватило. Ну, вот мне понравилось, как пошло у нас по фармации. Эффект очень хороший, и в результате мы попали во всероссийскую программу. Угу. Мы единственный вуз, который эту форму предложил, и не только предложил, но ее сейчас успешно реализует. Вот только буквально сегодня разговор шел с министерством о том, что вот где-то с октября заключает с нами договор министерство и начинает реализовываться вот эта программа. Вот это очень здорово. То есть мы здесь лидерами являемся.
А слушатели будут с области?
Ну, сейчас наши слушатели, они с области соседних регионов, потому что это без разницы, дистанционная форма.
Дистанционно, хоть из Владивостока.
Да, абсолютно. Но это будет уже программа распространяться по всей России, но здесь будем ведущими мы. Ну вот, если вы помните, открыли кафедру Сбербанка в Институте экономики и открыли кафедру Росгосстраха. Открыли мы малую академию госслужбы. Хочу сказать, что их несколько у нас в России, они себя хорошо зарекомендовали. Это очень хорошая форма дополнительного образования для наших студентов. То есть студенты где-то третьего курса поступают либо на те кафедры, которые я назвал, либо вот эту малую академию. Занятия ведут ведущие специалисты этих учреждений, ведущие специалисты области. И наш выпускник, заканчивая, получая уже сертификат, он конкретно себе представляет, где он будет работать и как будет работать. И работодатель уже подбирает себе будущих своих сотрудников. Вот это, я считаю, очень большое подспорье именно для наших выпускников. И совершенно другой уровень качества подготовки.
Тоже да, но ведь университет вошел еще и в 100 лучших вузов России, а вы названы ректором года. Помните об этом прекрасном событии?
Да, конечно, помню. Да, мы вошли в число 100 ведущих. Там сложно сказать, какое место в этих 100 ведущих, но мы там 100. Если учесть, что у нас их 1500 этих вузов, то это очень здорово. Ну и, конечно, быть приятно ректором года. Mm-hmm. Любому человеку, который работает, всегда приятно, когда его отмечают.
Что стало, так сказать, фишкой университета, чтобы попасть в эту сотню? Или все показатели здесь как-то сыграли роль?
Ну, понимаете, оценивается университет всегда по комплексу всех показателей. И вот хочу сказать, что буквально недели две назад, наверное, министерство опубликовало результаты вот мониторинга. И мне было очень приятно увидеть, что там 7 показателей, и все 7 нами выполнены. Естественно, это все оценивается. Особенно выделили международную деятельность. Она действительно у нас на высоте. И вот я хочу сказать, что выиграли в прошлом году, уже, честно говоря, не очень рассчитывали, поскольку невозможно каждый год выигрывать крупные проекты. Но, тем не менее, выиграли. Наш вуз вместе с Хильдисхаймским университетом как раз является там локомотивами. Это темпус, который позволяет обучать людей с какими-то нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и так далее, инклюзивное образование. И удалось выиграть этот проект. И к нему подключены еще 20 университетов России, наших друзей из Белоруссии, Украины и из дальнего зарубежья. Там у нас Германия, Австрия, Швейцария, Италия. Ну и если говорить еще о учебном процессе, для нас было неожиданностью, когда обратился к нам представитель Израиля. У них принято такое решение на уровне министерства, что они признают наши дипломы, потому что они признают отдельные дипломы разных университетов, а не в целом, допустим, по России. И они обратились с просьбой принять в этом году 30 аспирантов, которые там закончили обучение и хотят аспирантуру проходить в Новгородском университете. Вот такое соглашение мы сейчас сделали. Для нас, конечно, это и почетно, и приятно.
Вот я хотела уточнить по поводу мониторинга, который проводился министерством. Вузы признаются эффективными, не признаются эффективными. Когда первые мониторинги были, ну такой шум стоял, да, помните, закрывали филиалы, там еще что-то. Сейчас как-то это все утихло или потихонечку закрывают тех, кто неэффективен? Вот мы не в курсе, почему-то нет ни в центральных СМИ каких-то сведений.
Ну, дело в том, что такой шум, он навредил многим университетам. Я объясню, почему. Не потому, что они неэффективны. Но представьте себе вуз, который специализируется на педагогической деятельности, допустим. Нет у него технических направлений, а все-таки, ну, допустим, там те же патенты и так далее, они в основном идут по техническим специальностям. Или это чисто технари, допустим, но у них нет гуманитарного направления. Им тоже очень сложно. Но я уже не говорю о тех, которые театральные там и так далее. Ну, откуда у них могут быть патенты, откуда у них может быть другая деятельность?
Несовершенен был сам мониторинг, да, его показатели? Вот,
да, сам он был несовершенен. И поэтому его пересмотрели, но теперь по-другому поступает. Они не публикуют о том, что это неэффективно и там что-то с ним будет. Они смотрят список тех, которые неэффективны, начинают потихонечку с ним разбираться. Действительно, соответственно, не соответствует, получает обратную информацию и проводит проверки. Если подтверждается, что и по основным направлениям деятельности он также неэффективен, тогда решается вопрос, что с ним делать. Либо реорганизация его каким-то способом, то есть присоединение более сильному вузу, либо его постепенном закрытии, но это уже решает министерство. Ну и, кстати, вот хочу сказать, что сейчас поднимается вопрос, и он, я думаю, будет в ближайшие годы реализовываться, о укрупнении многих университетов. Вот, в частности, есть у нас регионы, я не буду называть, города небольшие по типу Новгорода, но у них по 5-6 институтов, университетов с небольшим количеством студентов. Поэтому, естественно, они сейчас будут объединяться. То, что мы сделали 22 года назад, сейчас приходит потихонечку государство к этой мысли, что надо объединять институты и университеты в один большой университет классического типа, там, или федеральный он, или какой-то, как уж назовут это. Другое дело.
Ну, укрупнение – это один шаг министерства. Вообще, бываете на совете ректоров, да, выезжаете. Все-таки что говорят, куда идет наше высшее образование, какие шаги сейчас предпринимает министерство? Потому что, ну, как-то министерство, в общем-то, иногда кажется, что шарахается из стороны в сторону. Вот сейчас так будет, а через год вот так.
Честно говоря, критиковать руководство – это неблагодарное дело. Но хочу сказать, что количество студентов уменьшается и будет уменьшаться. И в связи с этим, конечно, уменьшаются и контрольные цифры приема в вузах. И вот этот шаг к укрупнению идет. Вот это первая тенденция, но это правильный шаг. А что мне не нравится, то, что пытаются перетянуть основную подготовку научных кадров через аспирантуру, там, докторантуру и другую в центральные города. Это неправильно, я считаю. Потому что и так у нас идет постарение профессорско-преподавательского состава, это я не про нас говорю, а вообще в целом по России. И причем это касается всех вузов, технических, гуманитарных, педагогических, любых. Угу. И пройдет еще 5-6 лет, я вообще не представляю, кто будет преподавать. Поэтому надо срочно что-то делать. И вот то, что они придумали, что основная аспирантура, там, магистратура и так далее будет в Москве, в Петербурге, ну и там еще в нескольких крупных городах, это как раз идет к разрушению высшего образования в регионах. Потому что человек, даже если найдет возможность уехать туда учиться, он вряд ли сюда вернется. Поэтому вот это направление деятельности, я считаю, оно неверное и оно разрушительное.
А может, это как раз вот подспудное желание министерства как-то слегка это подсократить в регионах вузы?
Ну, знаете, если такое желание есть, то оно разрушительно для регионов. Представьте себе Новгород, Псков, там, Смоленск или какой-то другой город без университета. Это деградация региона. молодежь уедет отсюда, здесь рожать будет некому. Ну, то есть это во всех отношениях путь уже в никуда.
Мы об Антонове с вами уже говорили, и по радио это звучало. Давайте просто о том, что вот в последнее время произошло. Опять же, на одном из ученых советов я видела, как каждый раз там вас к телефону вызывало министерство, там нужно было срочно готовить какие-то бумаги. Вообще вот на данном этапе что происходит? Я понимаю, что университет делает то, что от него зависит. Что сейчас нам обещано и что все-таки пойдет?
Я сразу хочу сказать, что этот проект, он вышел уже за рамки университета. Его активно курирует губернатор наш и оказывает вот всяческую помощь, я считаю, бесценную просто. Потому что он работает с двумя министерствами, даже с тремя, поскольку сюда в орбиту уже вовлечены не только Министерство образования, Министерство культуры и Министерство международное. Поддержку мы получили не только со стороны этих министерств, получили со стороны правительства. Ну, вы помните, Голодец приезжал, и она все время интересуется. Вот молодец, она никогда не забывает. При первой же возможности спрашивает, как у вас там продвигается дело. Ну и третье, конечно, это вот губернатор встречался с президентом нашей Российской Федерации и получил оттуда поддержку. Так что теперь контроль и курация идет со всех сторон, со всех уровней. Хочу сказать, что достаточно в этом плане продвинулись, и нас очень радует, что на комплексе Антонова завязано несколько сил. Ну, это, понятно, правительство Новгородской области, это наш университет, это музей-заповедник, который провел там огромные работы сейчас, ремонтно-реставрационные, вот открыли центр реставрации монументальной живописи, и там совершенно преобразилась уже территория, эти здания, и сейчас там большие работы ожидаются по собору, и, естественно, и митрополия наша. Ну вот вы уже в курсе, что мы планировали там создать духовно-просветительский центр. Он создан, церковь действует, и я очень рад, что там все больше прихожан становится, очень много с детьми. Там открыли воскресную школу. Вчера я видел огромное количество паломников, которые туда приезжают. То есть, понимаете, у этого места появляется какая-то новая жизнь такая, вот она уже такая православная. То есть возвращаемся к тому, что было потеряно уже на протяжении, по крайней мере, лет 100, наверное. Помните, что в сентябре, это уже был этот учебный год, в сентябре там открыли музей, учебный музей истории книжности и письменности, и он сейчас успешно развивается. Там очень сейчас много проходит конференций, там проходят занятия со студентами. В общем, такая насыщенная духовная, научная и учебная жизнь проходит. Очень много сделано по территории. За счет спонсоров там сделаны работы асфальтирования автомобильных дорог, которые там проложены, дорожек, затем ремонт фасадов. И сейчас мы эти работы продолжаем. И очень большие работы сделаны по парку. Это бывший монастырский сад. Конечно, он в полном запустении был. И вот спасибо нашим студентам, которые выходили неоднократно на субботники. Городское хозяйство, Зеленстрой. Вот, они постоянно помогают, и вот сейчас очень большие работы ведутся вдоль Волхова. Вот это кустарник мелкий вырубается, и там откроется просто великолепный вид на Волхов. Сохраняются, естественно, деревья серьезные такие, и вид, конечно, там совершенно преображается.
Да, конечно, вековые деревья хотелось бы сохранить, и тоже свидетели истории.
Да, конечно, и вот когда вот начали все это убирать, и мне очень радует, как увеличилось там количество отдыхающих. Вот, особенно радует мамочки с колясками. И вот идешь вот буквально от 6 до 10 прогуливающихся таких пар. Это днем только. Я представляю, что там вечером. И мы сейчас, конечно, там постараемся это еще более благоустроить, сделать детскую площадку. Я думаю, в течение месяца полутора мы сделаем там спортивную площадку.
И это все университет за свои деньги?
Это за счет наших внебюджетных денег. Ну и там сейчас у нас такие еще необычные, как их называют, художественные формы, или как их называют правильно. Поскольку это Антоново, там мы уже несколько яблок поместили таких, размером 1,20 м, наверное. Это Антоновки. Угу. Вот можете съездить, посмотреть.
Да, еще не видела, честно.
Да, там потом еще несколько груш появится, такие формы. И мне очень было приятно видеть, как студенты кинулись сразу фотографироваться, ребятишки туда начали собираться. Ну, то есть постараемся сделать так, чтобы это был не только вот такой учебно-научный центр, но это был центр, где люди могли отдохнуть. Ну, и вот уже завезли буквы большие с названием «Антонова». Они из пенобетона сделаны. И у меня такой замысел, чтобы на каждой букве была информация, начиная вот от берестяной грамоты, от вот эту содержательную часть тоже постепенно в течение месяца сделаем. И очень хотелось бы, чтобы человек, пройдя вот эти 8 букв, Он прошел вот тысячелетнюю историю как раз образования и в Новгороде, и в России.
Где установлены?
А перед входом в гуманитарный институт, вот духовной семинарии, здание. Тоже такая новинка, и изюминка вот именно Антонова.
Виктор Робертович, кураторство на самом высоком уровне, а когда все-таки деньги пойдут, если они пойдут?
Вопрос очень правильный. Для этого нужно было много сделать соответствующую документацию, нужно было рассчитать. Очень много работали и наши финансовые управления, и строители наши, и музей-заповедник. И, в общем, в конечном итоге большой пакет документов готов. Отправили его в Министерство культуры. И, насколько мне сейчас известно, все документы приняты, очень положительно оценены, то есть никакого возврата нет. И мы очень рассчитываем, что мы попадаем в программу «Культура России». И очень рассчитываем, что если не в этом году, то в следующем году финансирование пойдет. Это нам позволит провести тогда очень серьезные вот ремонтно-реставрационные работы. Вот духовный семинарий и там еще несколько зданий. Напомню, там всего у нас 15 зданий, которые входят в список ЮНЕСКО. Ну вот несколько сейчас сделал музей-заповедник. И вот осталось, ну нам принадлежит 5 зданий университета. И вот мы очень рассчитываем на эти деньги. Судя по всему, мы получим, если не все, то часть, которая нам позволит развиваться. Ну вот еще хочу сказать, что сделано за это время, вот вспомнили, значит, ну вы помните, мы открыли там музей журналистики, он единственный в России у нас, да? Там у нас открыт центр творческой интеллигенции, вот на втором этаже я хочу, чтобы он был такой вот, человек, пройдя по нему, получил полную информацию о университете, вообще о жизни Новгорода, Новгородчины, ну и не только. Сейчас мы уже подготовили площадку под музей археологии.
Где-то в новом корпусе, нет? В другом месте?
Нет, там же, на втором этаже, там, где музей журналистики, там же музей будет братьев Лихудов, вот греко-славянская школа. То есть весь этаж, он будет вот такой познавательный.
Исторически очень интересный.
И мы так продумываем, чтобы это были не просто музеи, а это были работающие аудитории, то есть там и занятия со студентами, чтобы проходили, и чтобы там научные конференции проходили.
А музей археологии когда предполагается открыть? В новом учебном году?
Ну, материалы все есть. Ремонт мы там выполнили. Сейчас вопрос за мебелью. Ну, это опять же, если были деньги, мы бы сделали за полмесяца.
Ну, да, знал бы прикуп.
Я очень рассчитываю, что мы где-то к осени мы это сделаем. Ну, естественно, мы планируем новые направления подготовки под развитие этого комплекса и новые профили. Это и археология, это и реставрация, это регионоведение, это теология, ну и ряд еще других.
И Министерство образования относится к этому одобрительно?
Да, ну, знаете, когда...
Открывают новые специальности, когда сокращаются бюджетные места, наверное, они должны как-то напрячься, но они же кураторы.
Это естественно, они кураторы, они понимают, и плюс есть задания, которые они получили от правительства и от президента. Поэтому для нас это сейчас шанс, который нужно использовать. И я считаю, что это очень серьезная точка роста вот именно и для университета, и вообще для нашего региона. Ну и второе, если говорить о точке роста, меня очень беспокоит подготовка вот по техническим направлениям. Сейчас у нас, вот посмотришь, радиомикроэлектроника возрождается, требуется очень много специалистов, а по инерции у нас продолжается сниженный спрос на инженерные специальности.
Ну, когда-то просто сильно ударило по людям, вот да. И продолжается.
Вот. И поэтому хотелось бы, конечно, начать все-таки с подготовки в школе. И мы уже не одно совещание проводили и с федеральным инспектором, с участием федерального инспектора, естественно, с городским и областным департаментами образования. Ну и вот вопрос поднимали подготовки учителей физики в школе, оттуда это все начинается. Оборудование классов физики, это должны быть, ну, детей надо заинтересовать там где-то с 5-6 класса, чтобы у них интерес появился. Ну, а со своей стороны, мы вот на 9 этаже, основном корпусе, сейчас полностью выделили площадь, площадку, весь этаж, как раз под подготовку будущих наших абитуриентов. Сделали там ремонт, завезли оборудование, и вот у нас наши, ну так скажем, друзья, спонсоры, попечители, это и «Квант», и «Планета», они как раз готовы помочь с оборудованием для того, чтобы привлечь школьников, проходили они там занятия, знакомились с кафедрами.
То есть вечерние какие-то занятия?
Да, естественно. Ну и можно днем вместо, допустим, какого-то занятия в школе по физике, они бы провели это занятие здесь, на нашей площадке. Там замыслы хорошие есть. Я думаю, что вот какой-то толчок даст именно для вот инженерного образования.
Ну, толчок должен быть. Но, видите, учителей этой физики и математики маловато, говорят, хороших в школах. Даже если человек и хочет стать инженером, ему, может, подготовка не позволяет.
Да, ну, вы знаете, вот здесь какое-то решение должно быть. Вот я просто на примере медицины все время смотрю. Была проблема с участковыми врачами. Это было, ну, лет 10 назад, 15, наверное. Приняли решение платить, ну, я, к примеру, я не помню точно цифры, получал участковый врач там 5-6 тысяч. Начали платить 15 тысяч. Это сразу было очень заметно. Сейчас это не деньги. И моментально вопрос был практически решен. Но сейчас нужно опять какие-то там решения принимать. Но тогда это очень помогло. То же самое и здесь. Не в обиду будет другим учителям сказано, допустим. Но раз так вопрос остро стоит, ну давайте платить учителям физики, ну, в полтора раза больше. Ну, чтобы привлечь туда людей. Ну, другими способами как-то тоже решить это сложно.
Ну, понятно. В общем, должна быть такая политическая воля, как говорят сегодня, да? Ну, наверное, последнее. У нас вот приемная кампания началась. Там же бюджетные места, ну, почти как в прошлом году.
Да, места те же самые. Мы очень рады, что министерство нас поддержало. И несмотря на то, что в большинстве вузов сокращение прошло, у нас контрольные цифры те же остались. И мы рассчитываем принять в этом году хороших студентов.
Докладывают вам, как сейчас идет прием документов, нет?
Вы знаете, я сейчас был больше занят выпуском. Слава Богу, что вот он у нас прошел. Выпуск очень хороший. Опять у нас около 3000 выпускников. Большинство все-таки у нас остается на Новгородчине. Часть уходит в магистратуру учиться, в аспирантуру, в ординатуру и так далее. Но главное, что они остаются на нашей территории. И очень приятно, что вот вручали дипломы с отличием. 300 человек. Это, как говорится, элита. Ну и большинство тоже либо продолжает обучение, либо останутся здесь работать.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы, как обычно, смотрим на уходящий месяц, разглядываем оставленный им языковой пейзаж. К сожалению, за августом тянется такая тень воспоминаний о бедах, катастрофах. И эти воспоминания окрашивают месяц в какие-то скорбные поминальные тона. Вот один журналист даже написал про август целый месяц поминок на поминки. И он привел список, честно говоря, меня даже как-то впечатливший своей длиной, тех событий, которые случились в разных августах на нашей памяти, не в какой-то далекой тысячелетней истории, а вот на нашей памяти. И в нашем словаре оставившие какие-то слова, которые теперь для нас наполнены болью. Я думаю, что мы это хорошо всем ощущаем. Я из этого его списка назову вам только некоторые. Ну, 8-е, начало грузинской войны, 08-08-08, да? И взрыв в городе, взрыв в Москве, под Пушкинской площадью, взрыв в городе. Это казалось совершенно забытое вообще выражение. 12-е, гибель подводной лодки «Курск», который, конечно, мы все очень хорошо помним. Значит, авария поезда «Невский экспресс» и предшествующий ей теракт. Тоже тогда мы привыкали к словам «теракт» на нашей, так сказать, на нашем пространстве. Дефолт, да, дефолт, который нам помнится еще и потому, что о нем говорили в Новгороде. Ельцин сказал, в Новгороде дефолта не будет 17-го, а 18-го он произошел, мы тоже это помним. И тогда, и не тогда же, а в этом же августе, в другой год, Саяно-Шушенская ГЭС, которая, конечно, я ведь видела Саяно-Шушенскую ГЭС, она такая огромная и страшная даже своей вот этой целостностью, а уж что там, просто жуткое дело. ГКЧП, тоже август, незабываемая аббревиатура, да? Потом в августе же был такой, когда потух Петербург, блэкаут, мы тогда выучили это слово сначала для Нью-Йорка, и тоже было не так, может быть, катастрофично, как страшно, что одним, так сказать, нажатием рубильника, в общем, можно полностью город обесцветить. Монетизация приходится, думаю, многие помнят это слово. Потом двойной теракт на самолетах, которые вылетели из Москвы, конечно. Пожар на Останкинской башне, который мы все видели в прямом эфире. Ну и, наконец, тут же где-то на окраине Августа, Беслан, город, который мы все выучили. В общем, вот эти трагические слова и топонимы, к сожалению, мы нашу страну, ну, как, впрочем, и мир, изучаем по таким катастрофическим событиям, и разные топонимы окрашиваются вот этой катастрофичностью. Все это оставляет след. Ну, не только этот журналист написал, но интересно, что и другие тоже писали об этом, отмечали, так сказать, вот эти даты. Например, отметили журналисты, что 17-летие 17 августа – это вот самый дефолт, и заголовки были такие «Тень дефолта». Зловеще. 24 года ГКЧП, как быстро летит время, да? 15 лет пожара на Останкине. Вот, к сожалению, август все время заставляет вспоминать об этих событиях, которые история, но, повторяю, такая близкая, еще составляющая нашу живую память. А вот в этом году как-то было такое к августу ожидание, что что-нибудь непременно произойдет. И в первые же дни мы видите, вообще наш язык теперь как-то все время получает такое визуальное подкрепление. Мы что-то вспоминаем, и сразу эту картинку, как говорят телевизионщики, хотя это слишком веселое слово для всего, о чем мы говорим, да. Но вначале такие заголовки появились, и мы увидели это на телеэкране: «Москва в огне», «Москва река в дыму», и вот этот зловещий столб дыма. Просто, конечно, у многих сердце замерло. Но как-то все-таки трагедия оказалась локальной, хотя и не без жертв обошлась. Но Марина тоже вошла вот в этот наш знакомый нам словарь. Ну вот первые дни августа все говорили только и везде, по-моему, и даже в домах, об уничтожении санкционных продуктов. Новое совершенно для нас явление, ну, во всяком случае, в своей публичности. Вот в завершении этого сюжета как-то я прочитала большую статью в «Известиях», где автор говорил о том, что это делают все страны, что это неумолимый закон поддержания рынка, где только есть капитализм, с приведением цифр, столько-то тонн, там особенно меня поразили тонны уничтожаемой продукции в Израиле, нам все время кажется, что это такая маленькая страна, в общем, где каждый апельсин на виду. Ну, и тем не менее, это как-то нас, мы как бы сравниваемся со всеми, но нас это не утешало. Интересно, как журналисты это называли — бульдозерная практика, продуктовые казни. И интересно, что как-то вдруг вывелось в центр внимания слова с корнем цид, цид, цид. Так, значит, это вот уничтожение продуктов называется цибоцид. А журналисты наши, например, Георгий Бофт в газете «РУ» написал «сыроцид». Но как бы так и нельзя, потому что это латинский «цид», а сыр – это наш. Но, тем не менее, вот это нам уже понятный корень. И тут мы вспоминаем, что этот, в общем, ряд у нас довольно большой, к несчастью, с этим «цид», с этим корнем латинским. Да? Геноцид, который довольно часто, пестицид, да, которых мы так боимся, гербициды, инсектициды, значит, есть еще зооциды. Как-то в завершении этого ряда я прочитала одну научную статью, в которой слово «геноцид». Думала сначала, что ошибка. А гин – это же женщина, как гинекология. Так вот, это такое отношение к женщине, которая ее убивает, называется геноцид. Ну, нельзя сказать, что это очень радостный ряд, но вот он так внезапно у нас пополнился. А в конце месяца, вернее, 22 августа, все говорили, думали и смотрели на российский флаг. И тут я подумала, что нужно сказать про этот триколор. Триколор. Кстати, в Обскове вынесли огромный триколор в городе, молодежь там как-то развернула, а у нас его изображала наша телебашня. Можно было посмотреть. Ну и так мы его можем видеть каждый день. Само-то слово «триколор» французское, но на русский слух довольно простое. «Три» – это «три», это общее индоевропейское слово. Мы его знаем «триумвират», может быть, еще в каких-то там сочетаниях. Ну, а «колор» что тут? Это ж понятно, колористика. Колорит, мы знаем эти слова, означающие цвет. Но считается, что самый первый триколор придумали голландцы. Этот их любимый оранжевый, белый и синий цвет. И, конечно, Петру Первому очень хотелось, чтобы мы были во всем похожи на Голландию. И он тоже, значит, вот привлек триколор Ну, очень похоже на то, как меняют слова, а тут, значит, было изменение вот таких государственно важных изображений. Но слово это, конечно, не голландское, а французское, потому что Франция в 1789 году приняла свой флаг, который соединял три цвета – белый королевский, а синий и красный – это цвета Парижа. Они на гербе Парижа. Вот это соединение королевского и парижского, вот они дали. И мы почти что повторяем этот триколор, хотя, конечно, никаких парижских смыслов не вкладываем туда, и у нас иной порядок. Так что история этого слова начинается с конца XVII века, с поисков Петра. Вот. Но все-таки это слово для нас новое из забытых старых. Оно вернулось к нам в 90-е годы на волне вот этих наших социальных потрясений и изменений с такими словами, как дума, губернатор, гимназия, лицей, которые казались бесконечно устаревшими, а сегодня реальными. Ну, эти слова нам напоминают о том, что жизнь языка, она такая многообразная и очень часто отражает социальные изменения. Ну и тут я должна сказать, что наступает сентябрь, который в нашем сознании веселый, трудовой месяц, и начало учения, а это огромный труд, как мы знаем. Так вот, пусть он нас не обманет, а насколько он нас не обманул, и каков будет его языковой пейзаж, мы поговорим через месяц. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 31 августа. За режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.